А теперь несколько слов о погоде. Южный циклон принес сильные дожди в центральной области России, в том числе и в Подмосковье. Также дождливо на западе и северо-западе страны. И, кроме того, циклон господствует в средней полосе России. Там тепло и дождь. В Москве ночью плюс 11-13, днем кратковременный дождь, максимальная температура плюс 16-18 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, возможно, гроза, температура в течение суток 15-17 градусов выше нуля.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Во многих российских регионах с 1 сентября вводится обязательное преподавание основ православной культуры. Ливан отверг идею мира с Израилем, предложенную премьером страны Эхудом Ольмертом. Какова будет официальная позиция России по отношению к Ирану? Мнение аналитиков.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И я снова напомню главную тему нашей утренней программы. Истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад продолжает отказываться выполнить требования. И в этой затянувшейся сложной ситуации у России особая позиция, ведь она сотрудничает с Ираном по ряду совместных программ. И наш вопрос сегодня к слушателям звучит так. Считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном?
Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». И мы обращаем ваше внимание, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Ливан отверг идею мира с Израилем, озвученную премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом. В среду, завершив переговоры в Иерусалиме, Анан отправился на западный берег Иордана в Рамаллу, где встретился с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
На встрече с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом Анан поддержал идею создания правительства национального единства, отметив, что осуществление этой идеи может облегчить международные санкции, направленные против радикальной группировки «Хамас». Напомню, что в настоящее время палестинское правительство состоит исключительно из представителей этого исламского движения. После встречи, выступая на пресс-конференции, Аннан призвал Израиль снять блокаду сектора Газа, в результате которого страдает мирное население. По мнению генерального секретаря ООН, открытие пограничных переходов и освобождение министров палестинской автономии, арестованных Израилем, могут стать первыми шагами к разрешению кризиса. Аннан также призвал палестинских боевиков прекратить ракетные обстрелы Израиля и освободить израильского капрала Гилада Шалита. Ранее в первой половине дня глава МИДа Израиля Ципи Ливни в ходе встречи с Ананом выразила надежду на достижение мирного урегулирования с Ливаном. Глава правительства Эхуд Ольмерт сообщил, что вопрос нормализации отношений с Ливаном также обсуждался в ходе беседы с генеральным секретарем ООН.
Я
хочу особо подчеркнуть, что у Израиля нет противоречий с народом и правительством Ливана. Договоренности о прекращении огня могут стать той базой, на которой будут построены более серьезные политические соглашения между Израилем и Ливаном. Мы надеемся, что условия для прямых контактов между израильским и ливанским правительством появятся уже в ближайшем будущем, сказал Ольмерт. В тот же день премьер-министр Ливана Фуад Синьора заявил, что его государство станет последней арабской страной, которая подпишет мирный договор с Израилем. Ливан последним из арабских стран подпишет соглашение с Израилем, но лишь после того, как 300 миллионов арабов подпишут его. С Израилем не будет ни прямых контактов, ни контактов через посредников. Никаких соглашений до тех пор, пока не будет подписан глобальный мирный договор, справедливый и надежный. Синьора подчеркнул, что вначале Израиль должен будет принять арабскую инициативу. Напомню, что так называемый саудовский план мирного урегулирования конфликта был разработан на саммите Лиги арабских государств в 2002 году. Он предполагает возвращение Израиля к границам 1967 года и создание палестинского государства со столицей в Иерусалиме. Израиль категорически против саудовской инициативы. Кроме того, Синьора заявил, что предпринимаются все усилия для того, чтобы снять блокаду Ливана, и выразил надежду, что это произойдет уже в ближайшие дни. Ливанское правительство заверило генерального секретаря ООН Кофи Аннана во время его визита в Бейрут в том, что ливанская национальная армия сможет своими силами предотвращать поставки вооружения Сирии шиитской радикальной группировки Хизбуллах. Аннан призвал Израиль к снятию блокады, однако в Иерусалиме этот призыв был отвергнут. Премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что блокада будет продолжаться до полного завершения размещения в вливания миротворцев ООН. Между тем, представитель Хезболлах в Иране Абдалла Сейфаддин заявил, что лидер организации шейх Хасан Насралла намерен реализовать новую программу перевооружения и подготовки к следующему этапу противостояния с Израилем. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 8:12. Вы слушаете «Радио Свобода». И подошло время обзора российской прессы. У нас в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро. Доброе утро.
Главная тема нашей утренней программы – иранская ядерная проблема. А пишут ли на эту тему российские газеты?
Да, есть публикация на первой полосе в газете «Время новостей». Издание пишет о том, что сегодня истекает месячный срок, отпущенный Ирану Совбезом ООН для приостановки обогащения урана. Отказ Тегерана сделать это сомнений не вызывает. И уже сегодняшним вечером представители стран «шестерки» – Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия – готовы обсудить в Нью-Йорке дальнейшие шаги. От международных тем к внутрироссийским. «Время новостей» публикует материал, что в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре отменили День знаний. Новый учебный год для тысяч школьников этих городов начнется не 1-го, как по всей стране, а 11 сентября. Продлить летние каникулы на 10 дней постановила Краевая санитарно-эпидемиологическая комиссия. На столь радикальное решение власти пошли из-за резкого подъема заболеваемости серозно-вирусным менингитом среди детей и подростков края. В преддверии 1 сентября тема образования присутствует сегодня и на первой полосе российской газеты. Вчера во Владивостоке министр образования и науки Андрей Фурсенко провел селекторное совещание «Телемост» по реализации национального проекта образования. На связь с министром вышли Астрахань, Пермь, Ярославль, Челябинск и Калининград, сообщает российская газета. Независимая газета пишет сегодня о том, что День знаний в московских образовательных учреждениях пройдет под усиленной милицейской охраной. Обеспечивать безопасность учащихся будут более 15 тысяч сотрудников правопорядка. Кроме того, за 2 дня до нового учебного года во всех столичных школах были проведены антитеррористические проверки. От образования к проблемам автомобилистов. Ведомости информируют, что обязательное страхование автогражданской ответственности, ОСАГО, через 1.5-2 года может подорожать. Чиновники придумали, как повысить стоимость полиса обязательной автогражданки. Руководитель Росстрахнадзора Илья Ломакин-Румянцев считает, что минимальный тариф на ОСАГО должен гарантировать получение определенного набора услуг, а дополнительные услуги клиент, естественно, должен получать за отдельную плату. Цена страховки возрастет, но не раньше, чем через 1.5-2 года, уверяют чиновники. Также об этом пишет сегодня газета «Коммерсант».
Спасибо, Антон. С обзором главных тем российских газет нас сегодня знакомит Антон Жилнов. В московское время 8:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России сегодня, как ожидается, примет решение по вопросу об оказании помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Донецком 22 августа. В Новороссийске и Одессе проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-й годовщине крушения теплохода «Адмирал Нахимов». Жертвами трагедии тогда стали 423 человека. Мосгорсуд вынесет приговор члену леворадикальной организации Реввоенсовет Игорю Губкину. Сегодня истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Гость программы «Час прессы», которая выйдет сегодня в 11:07, заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андрей Дятлов. Ведет программу Елена Рыковцева.
8:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Ну и мы снова возвращаемся в волшебный мир тенниса.
Да, на открытом чемпионате США завершился матч первого круга между россиянином Тимуразом Габашвили и бразильцем Маркосом Даниэлем, в котором Габашвили одержал победу 6-3, 6-2, 3-6, 3-6, 6-3. Таким образом, из 5 российских теннисистов сегодня во второй круг вышли 4 Габашвили: Марат Сафин, обыгравший чеха Робина Вика, Дмитрий Турсунов, он взял верх над своим соотечественником Игорем Куницыным, и Николай Давыденко, оказавшийся сильнее парагвайца Рамона Дельгадо. Все фавориты этих соревнований – швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, американец Джеймс Блейк и аргентинец Давид Налбандян тоже вышли во второй раунд, а американец Энди Роддик, девятая ракетка турнира, уже обеспечил себе место в третьем круге. Он сегодня одолел датчанина Кристиана Плеса. Из 9 россиянок, выходивших на корт в среду, пятеро свои встречи выиграли. Надежда Петрова у аргентинки Кларисы Фернандес, Мария Шарапова у Михаила Крайчик из Голландии, Анна Чеквитадзе у Мартина Сухи из Словакии, Динара Сафина у украинки Юлии Бегель-Зиммер и Елена Лиховцева у китаянки Тянь-Тянь Сунь. Выбыли из борьбы Анастасии Мыскина, Вера Душевина, Галина Воскобоева и Елена Веснина. Причем, если Душевина и Веснина проиграли сейным теннисисткам, сербке Анне Ивановиче и француженке Мари Пьерс, соответственно, то Мыскина и Воскобоева выступили более слабым теннисисткам. Мыскина белорусские Виктория Азаренко, Воскобоева Еве Бирнеровой из Чехии. Среди прочих во второй раунд вышли американка Серена Уильямс, француженка Амели Морисмо и швейцарка Мартина Хингис. На проходящем в Японии чемпионате мира по баскетболу в среду были сыграны последние два четвертьфинала. Сборная Греции взяла верх над командой Франции 73-56. Американцы обыграли немцев 85-65. 1 сентября пройдут полуфиналы Греции США и Испании Аргентина. По дорогам Испании проходит последний в сезоне веломногодневка Вуэльта. В среду там состоялся пятый по счету и первый горный этап. Первым к финишу пришел итальянец Данило Ди Лука. Вслед за ним гонку закончил словенец Яниш Брашкович. Андрей Кашечкин из Казахстана занял третье место. В общем зачете первую тройку составляют эти же гонщики. Брайкович уступает Ди Луке 4 секунды, а Кашечкин 18. Сегодня состоится шестой этап между городами Замора и Лион. На открытом чемпионате США по теннису пройдут матчи второго круга. Два комплекта наград будут разыграны на чемпионате мира по плаванию на открытой воде, который проходит в Неаполе. Мужчины и женщины будут соревноваться на дистанции 10 километров. В Москве состоятся полуфинальные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин до 20 лет. Бразилия КНДР и США Китай. Баскетболисты сборной России в Казани проведут первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2007 года с соперниками из Венгрии. И, наконец, в Чехии стартует первый этап Еврохоккей-тура, Кубок Чески Пойштовна. Россияне сыграют со шведами, а чехи с финнами.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. В большинстве посткоммунистических государств Центральной и Восточной Европы действуют так называемые люстрационные законы, ограничивающие возможность занятия высоких государственных должностей для бывших коммунистических номенклатурных работников и агентов государственной безопасности. Но эти законы, как правило, не распространяются на агентов советского КГБ по той простой причине, что и при нынешней власти архивы коммунистической разведки закрыты для новых демократий. Поэтому время от времени то там, то здесь вспыхивают скандалы, связанные с подозрениями высоких чиновников в связях с КГБ. Тему продолжит Ефим Фиштейн.
В Польше не утихают страсти вокруг недавнего заявления заместителя министра обороны Антония Мацеревича, который огульно обвинил ряд министров иностранных дел Польши уже в период после 1989 года в том, что в прошлом они были советскими агентами. Начнем с репортажа Алексея Дзиковицкого из Варшавы.
Заявление Антония Мацеревича сразу же подвергла критике оппозиция, заявив, что такими словами он дискредитирует внешнюю политику Польши на протяжении всех последних 17 лет и подрывает доверие к польскому правительству и государству на международной арене. Вице-спикер Сейма, депутат от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Бронислав Комаровский. Если заместитель министра национальной обороны разбрасывался бы обвинениями такого рода лишь потому, что ему хотелось сказать что-то сенсационное, без каких-либо доказательств, то для такого министра нет места ни в каком правительстве. Причем такое решение необходимо принимать немедленно. Доказательств от Мацаревича потребовали также его коллеги по коалиции. Однако, как оказалось, этих доказательств нет, признался вице-премьер Анджи Лепер. С сожалением могу сказать, что никаких конкретных объяснений я не услышал, только общие слова. Одно для меня ясно. Заместитель министра обороны Антоний Мацаревич просто-напросто ляпнул эту фразу о министрах, чтобы им заинтересовались средства массовой информации. Между тем, за Антония Мацаревича заступились бывшие деятели солидарности, в том числе Анджей Гвязда и Анна Валентинович, которые в открытом письме к премьеру написали, что верят словам Мацаревича, а критику в его адрес назвали «кампанией противников люстрации».
Чехия была первой страной бывшего советского блока, где был принят закон о люстрации. Но как там решают проблему советских агентов? Послушаем мнение Прокопа Томека, руководителя отдела документации Управления по расследованию преступлений коммунизма.
Крайне трудно ответить на вопрос о том, является ли тот или иной человек бывшим сотрудником КГБ. У нас нет никакого доступа к оригинальным документам КГБ. В архивах чехословацкой безопасности СТБ иногда, хотя и крайне редко, встречаются упоминания о том, что тот или иной человек работает, как там говорится, на наших советских друзей. Но такие ссылки действительно большая редкость. Что же касается документов, хранящихся в русских архивах, то к ним у нас нет никакого доступа, они наглухо закрыты. Следовательно, проверить подозрения невозможно. Другое дело, как проводит свою проверку Управление национальной безопасности. Там используют совсем другие архивы. В частности, досье внешней разведки и контрразведки. Но и у них наверняка нет доступа к оригинальному банку данных КГБ. Поэтому и они вынуждены опираться на косвенные признаки, а не на доказательства.
Так на мой вопрос ответил Прокоп Томек, зав. Отделом документации Управления по расследованию преступлений коммунизма при чешском Министерстве внутренних дел.
Рассказывал наш коллега Ефим Фиштейн.
А утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Ожидают ли американскую экономику трудные времена? Арест мормона-многоженца привлекает внимание к неудобной проблеме. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американскую экономику могут ожидать не лучшие времена. Так прокомментировали некоторые эксперты информацию о том, что экономический рост в США заметно замедлился по сравнению с концом прошлого года. Высокие цены на нефть и признаки инфляции вселили, как свидетельствуют опросы, чувство неуверенности в американцев. И это чувство может отразиться на результатах приближающихся выборов в Конгресс. Куда все-таки движется американская экономика? Я задал этот вопрос экономисту-сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Во втором квартале действительно рост замедлился до 2,9%. В первом квартале рост был 5,6%. В прошлом году в целом годовой рост был 3,2%. В этом году, судя по всему, он будет выше, чем 3,2%. Просто арифметически так получится.
Профессор, но, по вашим словам, нейтральная экономическая статистика, тем не менее, вызывает очевидные политические эмоции. Республиканцы опасаются, что плохие экономические данные обрекут их на поражение на выборах в Конгресс через 3 месяца. Почему они столь обеспокоены, а демократы воодушевлены?
У нас имеется великолепный исторический прецедент. Поражение на выборах первого президента Буша, отца нынешнего президента. Когда общее ощущение психологическое и настроение в прессе были, что в Америке рецессия, а на самом деле в Америке в 92-м году уже полным ходом шло восстановление экономики. Настроения сейчас такие, что они могут привести к политическому поражению правящей партии на предстоящих выборах. Реальная экономическая картина, в общем, в целом положительная.
Не столь уж положительная, по словам критиков администрации Буша. Они с цифрами в руках говорят, что зарплата американцев снижалась в последние годы, несмотря на экономический бум, и, по сути, они жили хуже.
Дело в том, что произошла, в общем, фальсификация статистики. Газета «Нью-Йорк Таймс» по своим политическим причинам опубликовала ряд статей, которые потом разошлись через всю прессу, основанные на статистике, посчитанной одним из научно-исследовательских институтов, так называемым мозговым центром, институтом экономической политики, который связан с профсоюзами и борется за подъем минимальной зарплаты. Этот институт исходил из номинальной заработной платы, не учитывая роста расходов на медицинское обслуживание, на страховку, которую покупают работодатели работникам, и на другие социальные льготы. Официальная государственная статистика, выпускаемая Министерством труда, показывает, что в целом в 2006 году полная заработная плата, в которой включают все льготы, выросла очень быстро, больше, чем на 2,5%. В предыдущем году она выросла на процент, еще в предыдущие годы она росла на 2% в год.
Новые данные о замедляющемся экономическом росте в США комментировал экономист Михаил Бернштам. Во вторник полиция арестовала одного из 10 самых опасных американских преступников, по крайней мере, согласно списку ФБР. Это не убийца, а глава секты, отколовшийся от мормонской церкви. Этот арест привлек всеобщее внимание к неудобной для многих жителей Юты теме. Теме, о которой предпочитают открыто не говорить люди, хорошо знакомые с ней. Слово Яну Рунову.
50-летний Уоррен Стид Джеффс унаследовал отколовшуюся фундаменталистскую секту церкви мормонов от своего отца, умершего в 2002 году в возрасте 98 лет. Уоррен Джеффс был одним из 65 детей своего отца-многоженца. Сын унаследовал не только церковь отца, но и его вдов, ставших женами наследника. У Уоррена не менее 40 жен и около 60 детей. С мая этого года Уоррен Джеффс был внесен в первую десятку разыскиваемых Федеральным бюро расследований преступников. За информацию о его местонахождении была объявлена премия в $100,000. Как рассказала одна из лидеров американского движения в защиту прав женщин, автор книги «Божий бордель» Андреа Мур Эммет, в Америке существует более десятка религиозных полигамных сект семей, и более 100 000 жителей Соединенных Штатов практикуют многоженство. Большинство из них сконцентрировано в штате Юта, где издавна обосновались мормоны. Глава секты вошел в первую десятку разыскиваемых преступников, потому что он сам сожительствовал с несовершеннолетними, как девочками, так и мальчиками, способствовал бракам 13-14-летних девочек с мужчинами, которые годились им в отцы и в дедушки, что может рассматриваться как сексуальное рабство детей. В его секте примерно 15 000 человек, из которых 6 000 детей. Бывшие члены фундаменталистской секты, сбежавшие из нее, рассказывают, что там были случаи кровосмешения, группового изнасилования, садизма. Как же при этом количество членов секты растет и растут доходы? Это потому, что люди хотят верить. А он просто искусный манипулятор, утверждающий, что к истинному Богу можно прийти только через так называемый освобожденный секс. Оторвавшихся от церкви мормонов немало. Джеффс — это только верхушка айсберга. Хотя власти Соединенных Штатов ведут борьбу с традицией многоженства у мормонов, есть силы, препятствующие этой борьбе, которая, по мнению некоторых правоведов, особенно в штате Юта, противоречит конституционной свободе вероисповедания и соблюдения религиозных предписаний. Сегодня Уоррен Джеффс, которого в его церкви называют пророком, должен предстать перед судом штата Невада, а затем он должен будет предстать перед судами в Юте и в Аризоне.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
8:30 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России сегодня, как ожидается, примет решение по вопросу об оказании помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Донецком 22 августа. В среду министр транспорта Украины объявил о завершении расшифровки черных ящиков разбившегося Т-34. Ту-154. По его словам, версия об ошибке украинских авиадиспетчеров не подтвердилась. В Охотском море у берегов Камчатки российские пограничники задержали рыболовную шхуну по подозрению в браконьерстве. Судно «Зодиак», следовавшее под флагом «Белиза», было арендовано японской компанией. Экипаж состоит из граждан России. Мосгорсуд вынесет сегодня приговор члену леворадикальной организации «Реввоенсовет» Игорю Губкину. Ранее на этой неделе присяжные признали его виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье в 1997 году и в мошенничестве с квартирами. Сегодня истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. До этого президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что Тегеран не откажется от развития ядерных технологий в мирных целях. Глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Яне Гилант осудил Израиль за применение кассетных бомб на юге Ливана. По его словам, эксперт ООН обнаружил на территории Ливана 100 тысяч неразорвавшихся фрагментов кассетных снарядов. Израиль утверждает, что не нарушал международных законов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит сегодня в Омане переговоры с руководством Иордании о ситуации с перемирием между Израилем и ливанской группировкой Хизбаллах. Затем Аннан посетит Сирию, руководство которой расценило размещение миротворцев ООН на ливанской границе как враждебный акт. В Новороссийской Одессе проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-й годовщине крушения теплохода «Адмирал Нахимов». Жертвами трагедии стали 423 человека. 31 августа 1986 года в Черном море теплоход столкнулся с сухогрузом и затонул.
А теперь несколько слов о погоде. Очередной южный циклон принес сильные дожди в центральной области страны, в том числе и Подмосковье. Также дождливо на западе и северо-западе России. Кроме того, циклон господствует и в средней полосе. Там тепло и дождь. В Москве ночью плюс 11-13 градусов, днем дождь. Максимальная температура плюс 16-18 градусов. В Санкт-Петербурге также дождь, возможно, гроза. Температура в течение суток до плюс 17 градусов.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня истекает срок ультиматума Совета Безопасности ООН Ирану. Совбез настаивает на том, чтобы Тегеран прекратил ядерные разработки. В противном случае в его отношении будут введены дипломатические и экономические санкции. Еще во вторник президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад очередной раз выразил готовность к любым переговорам, в том числе провести теледебаты с Джорджем Бушем. При этом глава Ирана категорически отверг возможности сворачивания ядерной программы. Какую позицию займет Россия в отношениях с Ираном? На этот вопрос корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому отвечает заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института атомного машиностроения Игорь Острецов.
Есть, собственно, единственный выход. Это развивать ту технологию, о которой Путин говорил на саммите тысячелетия, которая не использует обогащенный уран и плутоний. Потому что все другие пути – это абсолютно тупиковые. С Ираном, насколько я понимаю, сегодня ничего сделать нельзя, потому что у него за спиной стоит Китай. Он получает от него нефть на очень большие суммы. Это 30, по-моему, миллиардов долларов. Поэтому никакие силовые решения невозможны. Эмбарго – это блеф, поскольку, так сказать, он просто обеспечен вот этими поставками нефти. Это все приведет к тому, что это будет создан прецедент, в результате которого начнется абсолютно неконтролируемое распределение. Потому что если Штаты один раз ноги вытрут, за этим последует вообще цепная реакция. Ведь сегодня абсолютно ясно что. Первое – то, что атомная энергетика необходима. Второе – атомная энергетика, работающая на тепловых нейтронах, не может иметь места, поскольку она сжигает 35-й уран. А 35-го урана мало. Кроме того, он нужен для будущего человечества, поскольку ядерно-космические программы могут быть реализованы только на 35-м уране. Следовательно, надо сжигать 38-й уран. Есть два способа его сжигания. Первый, который сегодня предлагает Минатом, это сжигать через плутоний. Но это значит весь мир наводнить плутонием. Это бред сивой кобылы, этого быть не может. И остается единственная возможность, которую предлагаем мы и которую озвучил Путин на саммите тысячелетия. Сжечь 38-й уран без посредничества плутония. Вот и все. И Россия должна провозгласить это направление, встать во главе его, привлечь все страны, и, возможно, быстрее реализовать эту программу. Не будет никаких проблем.
Как вы думаете, Россия должна продолжать помогать строить в Бушере атомную электростанцию Ирану?
Там много народу работает, оттуда деньги идут. К Кроме того, там очень много с точки зрения финансовых возможностей для России. И все равно это будет пересиливать, а все остальное эмоции.
По сути, я так понимаю, что все как было, так и останется.
Естественно. По факту Россия как вела там финансовые операции, поскольку это выгодно, самого различного свойства, так и будет вести.
В таком случае отношения, допустим, России и США как-то изменятся, если Россия так ярко даст понять, что как она работала, сотрудничала с Ираном, так и продолжает?
Нет, ну, естественно, внешний ритуал и внешние, так сказать, какие-то реверансы будут соблюдаться. Сегодня, по факту, сильнее вот этот альянс, который представляет там Россия, Иран и Китай. Запад практически ничего сделать не может. Если Китай получает оттуда нефть, значит, он ее будет получать и не позволит там никого тронуть. Вот и все.
С экспертом Игорем Острецовым беседовал наш коллега Максим Ярошевский.
И тему этой беседы продолжит опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Татьяна Кондратовская обратилась к жителям Омска.
Да. Иран – это страна третьего мира, которая опасна на данный момент.
Конечно. Если бы действительно в всем мире сейчас было сложено все оружие, ведь от этого выиграли бы только наши дети, наше будущее. И, во-первых, мы очень вмешиваемся, это в экологию. Посмотрите, какие аварии сейчас случаются, что никто от этого не застрахован. И поэтому мы должны как-то находить другой способ строительства электростанций, строительства фабрик, заводов, то, чтобы нашу экологию не загрязняло.
Наверное, должна. Ну, а зачем это надо вообще? Ядерное оружие, ядерные разработки. Вредно все. Нам надо прекращать, переходить на другие виды энергии какие-то.
Но я не думаю, что Россия должна отказываться от сотрудничества. Но если они сотрудничают, значит, это для чего-нибудь нужно.
Нет, ни в коем случае. Иран есть Иран. Это наш практически на юге сосед. И плюс к этому у нас дружеские взаимоотношения, плюс энергетику эту мы развивали у нее, и надо продолжать. Нам лично такой сосед нужен против Америки.
Не знаю, наверное, уходить пусть сами разбираются, в конце концов. Мы везде уже и так лезем туда, куда нас не просят. У себя бы дома порядки навели. Лучше было, наверное.
Пусть они развиваются, будут и атомные электростанции строятся, все будет. Ну, а так все заглохнет опять. На лошадях, на верблюдах же не сделаешь электроэнергию. Они же не вырабатывают.
Нет, дело в том, что Иран – это Восток. А это неуправляемое государство. А России даже непонятно, почему она начала с ними сотрудничать.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос. Считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном? Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть еще несколько сообщений. Поддерживая Иран, Россия делает ошибку. Мне это напоминает преступную дружбу СССР с Гитлером в конце 30-х годов, пишет наша слушательница Татьяна. Разумеется, Иран должен вооружаться, и не только Иран, чтобы защитить нас от врагов. Я уже не говорю о США и Израиле, пишут наши слушатели Майоровы. Достижения человечества в 21 веке позволяют изыскать новые виды энергии, не подвергающие уничтожению среду обитания жизни на Земле, а ядерная энергия и хранение ее отходов разрушают эту среду. Россия должна стать инициатором разработки безопасных видов энергии и не идти путем двойных стандартов, пишет наша слушательница Дарья из Москвы. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Ученые из Сиракузского и Бостонского университета в США детально исследовали лабиринт каньона в восточной части ледяного щита Антарктиды. Система каньонов и пещер, растянувшаяся на 50 километров, пересекает трансатлантические горы. Ее максимальная глубина 240 метров. Ученые пришли к выводу, что причиной образования лабиринта было одно из сильных глобальных потеплений, случившихся 12-14 миллионов лет назад. Исследователи также оценили время, за которое образовалось образовалась уникальная система. Оказалось, что лабиринт возник всего за несколько месяцев. Образовавшийся в результате таяния льдов и выхода воды из-под ледных озер поток был, по оценкам ученых, примерно в 1000 раз мощнее Ниагарского водопада. Инженеры из технологического института Джорджии разработали крупнейший в мире беспилотный самолет с топливными элементами на сжатом водороде. Аппарат успешно совершил свой первый полет. Размах крыльев самолета около 7 метров, мощность водородных топливных элементов 500 ватт. При полете водород сгорает в кислороде, образуя водяной пар. Изобретение американских инженеров является важным шагом в создании экологически чистой авиации. В настоящее время компания Boeing заканчивает разработку пилотируемого самолета на водородном топливе, который должен подняться в воздух в течение ближайшего года. Геологи канадской геолого-разведочной компании Euromax Resources открыли на территории Болгарии крупное месторождение золота. Месторождение обнаружено около городка Трын на юго-западе Болгарии. Оно характеризуется очень высоким содержанием золота – до 440 граммов на тонну породы и большими запасами. Это одно из крупнейших месторождений, открытых за последние 100 лет. Месторождение имеет форму узкой полосы около 1,5 километра в длину и 70 метров ширину. Золото содержится в кварцевой породе у самой поверхности. Межведомственная комиссия утвердила состав 14-й экспедиции на Международную космическую станцию. Экспедиция стартует к МКС 14 сентября с космодрома Байконур на российском космическом корабле «Союз ТМА-9». Экипаж корабля будет состоять из 3 человек. Командира американца Майкла Лопеса Алегрия, бортинженера россиянина Михаила Тюрина и первого в мире космического туриста женщины Ануше Ансари. Ансари – гражданка США иранского происхождения, пробудет на МКС 10 дней и вернется на Землю вместе с участниками 13-й экспедиции.
Выпуск новостей науки представил Александр Костинский.
В Москве 8 часов 42 минуты, вы слушаете Радио Свобода. Подошло время обзора свежих газет. У нас в студии уже находится Антон Желнин. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вчера отмечался Международный день пропавших без вести. Вот на эту тему что-то пишут сегодняшние газеты?
Да, пишут. Газета опубликует сегодня материал «Страна чудес. Похищения людей в России не признают». По данным Международного комитета Красного Креста, число похищенных в мире перевалило за 50 тысяч, поэтому в разных странах открываются обелиски и проводятся памятные акции. В России, где по данным МВД пропавшими без вести числится около 73 тысяч человек, об этом дне вспоминают разве что несчастные родственники и изредка журналисты. О похищенных в нашем возлюбленном Отечестве стараются не вспоминать. Их у нас единицы, заявляют правоохранительные органы. Их число варьируется от 3 до 5 тысяч человек, отвечают правозащитники. Но найти похищенных в большинстве случаев не удается ни тем, ни другим. 9 апреля этого года сотрудник правозащитной организации «Гражданское содействие», 27-летний Булат Челаев, вышел из дома в Серноводске и не вернулся. Ни коллеги, ни родственники уже не верят в то, что Булат жив. Их фатализм объясняется спецификой региона, где это случилось – Чечня. Бесследное исчезновение человека здесь обычная история. Горькой иронией звучит местная поговорка «Чечня – страна чудес, вышел из дому, исчез». Западные районы Чечни давно считаются гиблым местом. Здесь пропало множество людей. Самые известные случаи – полпред президента России в Чечне Валентин Власов, сотрудник американской гуманитарной организации «Фриат Киюни» и журналисты НТВ. И здесь же, 11 лет назад, во время первой чеченской кампании, произошла одна из самых загадочных и мрачных историй на Кавказе. Бесследно исчезли 2 журналиста петербургской газеты «Невское время» – Феликс Титов и Максим Шабалин. В правозащитном центре «Мемориал» каждый год готовят доклады и обновляют данные о похищенных. За последние 7 лет только в Северокавказском регионе их число достигло 5 тысяч. Большинство исчезнувших стали жертвами так называемых «эскадронов смерти». Они уже много лет действуют по одной и той же схеме. Приезжают ночью на машинах без номеров, надевают на головы маски, хватают людей прямо из постели и увозят. 85% похищенных исчезают бесследно, утверждает член Совета мемориала Александр Черкасов. Несколько раз местные жители находили сваленные в кучку тела людей, которые были похищены в разных районах Чечни и Ингушетии. Правозащитники уверяют, что если раньше федеральные войска забирали подозреваемых на основе каких-либо фактов, то сегодня увозят человека, даже если он просто оказался на одной школьной фотографии с известным боевиком. Статистику мемориала в МВД, однако, не признают. Это материал газеты «Газета».
Спасибо, Антон. С обзором свежих газет нас сегодня знакомит Антон Жилнов. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России сегодня, как ожидается, примет решение по вопросу об оказании помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Донецком 22 августа. В Новороссийске и Одессе проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-й годовщине крушения теплохода «Адмирал Нахимов». Жертвами трагедии тогда стали 423 человека. Сегодня истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. Глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Ян Эгеланд осудил Израиль за применение кассетных бомб на юге Ливана. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8 часов 46 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Российская компания «АвтоВАЗ» и американская General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, продолжат сотрудничество в России в рамках совместного предприятия, сообщил председатель правления «АвтоВАЗа» Владимир Артяков. По его словам, партнеры договорились об увеличении выпуска более чем вдвое, до 100 тысяч автомобилей в год. Сейчас совместное предприятие General Motors «АвтоВАЗ» производит внедорожники «Chevrolet Niva» и легковые автомобили «Chevrolet Viva». Правительство Румынии подписало соглашение о выкупе за 60 миллионов долларов доли южнокорейской компании Daewoo Motor, 51% акций, в совместном предприятии на территории Румынии. Оно было создано в городе Крайова на юге страны в 1998 году. Проектная мощность завода 130 тысяч автомобилей и 300 тысяч двигателей в год. После банкротства Daewoo Motor часть ее производств была куплена в 2002 году американской General Motors, но заводов Daewoo в Румынии, Польше или Узбекистане среди них не оказалось. Теперь правительство Румынии выкупает у кредиторов Daewoo Motor, принадлежавшей южнокорейской компании, контрольный пакет акций совместного предприятия, чтобы до конца года вновь продать автозавод крупной международной автомобильной компании. Остальные 49% акций совместного предприятия принадлежат румынской государственной автомобильной компании «Крайова». Европейская комиссия намерена добиваться ужесточения европейского законодательства, регулирующего нормы автомобильных выбросов в атмосферу, если компании-производители автомобилей значительно не ускорят переход на выпуск более экологически чистых моделей. В период с 1995 по 2004 годы средний объем выбросов в атмосферу углекислого газа автомобилями новых моделей, продаваемых в Европе, снизился почти на 12,5%. Однако, как отмечают эксперты Еврокомиссии, этого явно недостаточно для выполнения автомобильными компаниями ранее взятых на себя обязательств. Европейские компании добровольно согласились сократить средний объем выбросов их автомобилями на 25% к 2008 году, а компании из стран Азии – к 2009. По расчетам Европейской комиссии, темпы этого сокращения должны составлять не менее 3% в год.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 74 копейки. Курс евро 34 рубля 31 копейка. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 28 центов.
Во многих регионах России с 1 сентября вводится обязательное преподавание основ православной культуры. Причины и возможные последствия этого ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с отцом Глебом Якуниным, членом Московской хельсинской группы, бывшим народным депутатом РСФСР.
ГДР. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Как вы отнеслись вот к этой инициативе, которая уже послезавтра будет реализована?
Ну, видите ли, эта инициатива ведь, если мы посмотрим на ситуацию, она ведь возникла очень давно. По-моему, в 97 году приняли уже, я бы сказал, дискриминационный закон, потому что многие протестовали и тут, и на Западе по поводу того, что дали особые права религиям, как бы традиционным. А среди традиционных, вот католиков не было, а традиционной только Московской патриархии. И вот с тех пор мы видим, идет постоянный накат со стороны Московской патриархии на светское государство. Вот у нас, я бы сказал, так образно выражаясь, эти сладости светского государства Московская патриархия все время пытается откусить, понимаете, самые сладостные кусочки. И вот смотрите, вот недавно же, вы помните, тоже волна прошла по поводу армии. Вы видите, как должны были стать чуть ли не 2 или 3 тысячи священников, капелланов у нас. Ну, простите, а мусульмане должны быть, буддисты, а иудеи, там, атеисты тоже, наверное, хотели бы своего психолога иметь. Ну, вот видите, армейские генералы, сразу было видно, все генералы были против, потому что там жестокая вертикаль власти, и они не хотели бы, чтобы какое-то инородное тело внедрялось. Много, можно говорить, примеров, когда постоянно, вот сейчас приходишь на аэродром, в каждый вокзал московский, они все освещенные часовенки, но почему только Московской патриархии, остальные не имеют туда доступа. Вот этот процесс идет. А что касается вот сегодняшней темы, вы обратите внимание, что она ведь тоже давно раскручивалась. И кроме того, основа православной культуры – это прикрытие. А на самом деле, какие там культуры? Какая там в первом-втором классе может быть культура? Там, значит, основа православия. А какое православие? Это катехизис. Это обучение религии непосредственно, так что не только у нас есть православные, проблем возникает чрезвычайно много. И вот, наконец, была знаменитая Алла Бородина, которая написала чудовищный учебник. Опять-таки вопрос стоит не просто, что будут преподавать, какой предмет, а какой учебник будет. Ведь она такой изобразила учебник, который выходит, как говорится, за рамки всего терпимого. Об этом очень много писалось, много говорилось, так там ее слова просто преисполнены были юдофобией. Разве же допустимо, это сейчас актуальная проблема ксенофобии, антисемитизма, так это прямое разжигание. Если это сейчас будут читать, вы понимаете, то в скинхеды будут вступать 5-6-летние дети.
Это был фрагмент передачи Владимира Кармурзы «Грани времени», посвященный введению во многих регионах России с 1 сентября обязательного преподавания основ православной культуры. Ну а нашу утреннюю программу продолжит передача нью-йоркской студии «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о том, почему американские родители ставят перед своими детьми несбыточные цели. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские подростки с подачи родителей все чаще ставят перед собой нереальные цели. Престижное высшее образование стало вещью, необходимой в глазах половины американских школьников. Эта установка не всегда приводит к здоровым результатам. К такому выводу пришли ученые из Флоридского университета. Ну, а моя коллега Рая Вайль беседует об этом на нью-йоркских улицах с родителями и самими студентами.
Американские школьники испытывают постоянное давление. Надо иметь высокую цель, чтобы чего-то добиться в жизни. Все хорошо, только благородная эта цель очень часто не имеет ничего общего с тем, на что способен тот или иной школьник. В этом году, например, средний уровень так называемого SAT, стандартного теста, который рассматривается при поступлении в колледж, был самым низким за последние 31 год. Исследователи из Флоридского университета считают, что во многом виноваты родители, которые требуют от своих детей того, чего не смогли добиться сами. Так ли это? Я беседую с 38-летним Джоном Флинтом, у которого 3 детей – 10 лет, 9 и 6. Чего я хочу от своих детей, Джон улыбается, того же, чего все родители в мире хотят, чтобы они были здоровы и счастливы. А кем они будут, когда вырастут, это уж их дело. Я не собираюсь навязывать детям свои желания. Нынешнее исследование, основываясь на отчетах многих штатов, обнаружило, что 50% выпускников средних школ в 2000 году собирались продолжить свое образование после колледжа. Это наполовину больше, чем 25 лет назад. Проблема, однако, в том, что процент добившихся этого остается прежним уже много лет подряд.
It's certainly true.
К сожалению, большинство родителей пытаются руководить жизнью своих детей, ставят перед ними невыполнимые задачи. Это серьезная проблема, особенно когда речь идет о колледже. Я уж не говорю о стрессе, который испытывает человек, когда его надежды не осуществляются. Джон считает, что деньги – главная причина, из-за которой многие подростки ставят перед собой нереалистичные задачи. «Я еще не решил, кем стану», – говорит 19-летний Джим Сойфер, студент университета на Стейтен-Айленде. «Может, детским врачом или фармацевтом, а если не получится, подамся в береговую охрану». Почему Джим, у которого в средней школе были сплошные тройки, решил, что ему непременно нужно получить высшее образование, понятно. И родители, и советники в школе постоянно внушают подросткам, что только высшее образование дает в этой жизни возможность получить хорошую работу. В то время как профессиональный электрик или водопроводчик порой зарабатывает больше, чем профессор в колледже. «Я хочу работать на скорой помощи», — говорит 16-летняя Мэгги. «Во-первых, деньги хорошие. Во-вторых, и это главное, все бенефиты есть. Медицинская страховка, отпуск хороший и отчисление на пенсию. Но дело не только в деньгах. Мне работа эта нравится, интересная. С людьми ведь все время». Сама Мэгги учиться долго не хочет, но будущий муж, говорит она, должен иметь хорошее образование, чтобы он мог, если со мной что-нибудь случится, позаботиться обо мне.
О внезапно усилившейся тяге американских подростков к высшему образованию рассказывала Рая Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На американской поп-сцене новый неожиданный лидер. Первый диск квинтета Дэнни Ти Кейн, квинтета, подобранного совершенно искусственно во время конкурса MTV Making the Band в прошлом году, стал самым популярным диском недели в Америке, а песня «Showstopper» стала лидером хит-парада.
Передача в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Любовь Чижова
и Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге.
Тема беседы – восстановление Троицкого собора. Каковы должны быть меры безопасности при реставрации исторических памятников? В студию к нашим коллегам придет член Совета Союза реставраторов Петербурга, генеральный директор реставрационно-строительной компании «Лапин Энтерпрайз» Алексей Лапин.
Оставайтесь на волнах радио «Свобода». До свидания.
Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.